Добрый вечер, друзья. Сегодняшняя передача по вашим письмам. И начну я ее, коллеги, с поздравления. Знаете ли вы, что по итогам прошлого года по числу писем мы с вами на втором серебряном месте?
Я знаю почему.
И что перешиб нас только Сэм Джонс, но Сэм Джонс вне конкуренции, сами понимаете.
Сева, я знаю почему. Потому что вы за последний год, даже два, наверное, ни разу не объявили нашего адреса.
Нет, но здесь не одна причина.
И вообще у меня даже есть подозрение по этому поводу. Мне кажется, что вам, если бы вас завалили письмами, у вас бы не хватило времени их даже читать. Вот почему вы не объявляете адрес.
Я хотел сказать, что Сэм Джонс, конечно, объявляет адрес регулярно, он призывает писать. И даже, по-моему, он что-то такое обещал в эфире. А мы обещаем мало, писать, как вы знаете, почти не призываем. Адрес действительно вот уже месяцев пять вообще не
объявляет. Ну, может, дадите все-таки?
Сегодня мы дадим. Пока не забыл, давайте сейчас прямо это и сделаем.
Вот, давайте.
Сева Оборот, P.O. Box 76, Strand, Лондон. Повторяю.
А те, кто не запомнил, еще слушайте джазовую программу после этого, там тоже будет.
Сева Оборот, P.O. Box. P.O. Box — это Post Office Box, то есть
почтовый ящик.
P.O. Box 76, Strand, Лондон. Но вы знаете, это вот сейчас писать стало неопасно, от того приходится только писем. А вспомним-ка, что было лет, скажем, там 7 или 8 назад. Вот на эту тему как раз и есть первое письмо из Челябинской области, из города Коркино-Один. Здравствуйте, неразлучные, Всеволод Борисович, Леонид Владимирович и Алексей. Уж так хотел. Так хотел поздравить вас со славным трехлетием по телефону 3 ноября. Да не тут-то было. Кстати, 3 ноября — это последний раз, когда мы объявляли наш адрес.
Вот, видите.
А хотел я в тот день рассказать вам и всем слушателям одну невеселую историю. Я в Уральский университет, что в Свердловске, поступил в 1983 году. И когда в разговоре с кем-то из старшекурсников обмолвился, что, мол, в такой-то западной радиопередаче было сказано то-то и то-то, меня одернули. «Смотри, загремишь, как Гоша Беляев!» Так я узнал об этой истории. Оказывается, в 1982 году студент факультета журналистики Уральского госуниверситета Гоша Беляев написал письмо на BBC и опустил его в почтовый ящик. Письмо, естественно, пришло не в Англию, а в КГБ города Свердловска. Там его прочитали и решили примерно наказать смельчака, чтоб другим не хотелось. И вот в деканат нашего самого лучшего факультета в мире, в кавычках, приходят искусствоведы в штатском и показывают: «Так и так, ваш студент вон куда письма пишет». И завертелось. Комсомольские собрания, общие собрания, письмо, не стесняясь, зачитывают, хотя оно явно адресовано совсем другим людям и не предназначено для публичных читок. Ребята, которые мне все это рассказывали, вспоминали отдельные фразы из письма, и я понял, что оно было направлено, написано с юмором и адресовано, кажется, Севе. Ну и вышибли парни из комсомола, из университета, как же? На идеологическом факультете товарищ учился, занимался такими делами, лил воду на мельницу врага. С тех пор никто о нем ничего не слышал. Но история эта всем запомнилась, и недавно я ездил к друзьям, которые закончили факультет на год раньше меня. Сидим, вспоминаем университетскую веселую жизнь, и вдруг кто-то. А помните Гошу Беляева? Ведь умный же был парень. Какая жалость. Никто о нем ничего не слышал. Да вроде нет. А ведь всю жизнь парню поломали. Исключили-то с такой формулировкой, что фиг восстановишься. И я тогда подумал, что если Гоша Беляев и сегодня слушает BBC, то уж Севооборот он наверняка не пропускает. И вот я прошу вас, дорогие севооборотчики, познакомьте слушателей с этой историей. Пусть Гоша или кто-нибудь из его друзей напишут вам и расскажут, как же его дальнейшая судьба сложилась. Меня не отпускает мысль, что вот сегодня я пишу письмо, и мне за это ничего не грозит. А 8 лет назад парень за свою любовь к BBC так поплатился. И в конце письма написано: «Дорогие наши люди в Лондоне, пусть никогда у вас не будет перестройки. Ваш Андрей Кулик, Челябинская область».
Да-да, я от него тоже получал письма. Он слушает.
Я хотел бы в утешении Гоши Беляева, если он сегодня слушает, сыграть одну песню, но прежде чем я сыграю, несколько слов объяснительных. Есть английское слово «блюз», которое после войны переводили как «медленный танец». На самом деле блюз вовсе не танец, это скорее даже и не музыкальный жанр, это ощущение, это безысходная тоска, которую первыми изобрели и донесли до мира, так сказать, негритянские музыканты и вообще негритянское население. И вот отсюда есть понятие как «learning the blues», то есть учиться вот этому блюзу, этой тоске, которую некоторые это слово «блюз» переводят на русский словом «кручина». И вот эта песня как раз и называется «Learning the Blues» — учиться блюзу, учиться вот этой кручине. Хотя в песне речь идет о том, что исполнителя покинул любимый человек, и что он, сидя ночью в баре, играет одну и ту же песню на рояле и курит сигареты одной за другой, и в припеве говорится: «Ты на правильном пути, ты учишься блюзу». Джеральд и Сачмо Луи Армстронг, песня «Learning the Blues».
Сева. Сева, вы знаете, позвольте мне вернуться к письму Гоши Беляева. У меня
это
такое
ощущение... Это не Гоша, это письмо к Гоше Беляеву.
Гоше Беляеву. У меня такое ощущение, что судьба рано или поздно она вознаградит его, или должна вознаградить, или будет каким-то образом ему благосклонна за то, что с ним произошло. И у меня есть личный опыт в этом плане. В 1967 году я встретился и познакомился с Виллисом Коновером, который ведет передачи джаза на «Голосе Америки». И он был в Ленинграде после Таллинского фестиваля, и мы провели вместе, ну, некоторое время. И вы знаете, с тех пор меня не вызывали на собрания, меня не исключали из комсомола, потому что я был, не был комсомольцем, но на меня просто-напросто завели в КГБ дело. И с 1967 года я подвергался регулярным преследованиям за то, что я общался с врагом, с сотрудником зарубежной радиостанции. Меня безжалостно гнали с работы каждый год, и я долго не мог понять, что происходит, почему. Но вот в конечном счете это одна из причин, собственно, почему я здесь. А вот, скажем, сложилась бы моя жизнь по-другому, не встретился бы я с Виллисом Коновером, может быть, был бы я там объектом перестройки.
У меня есть другая история. Мы приехали в Киев, и встретился я с людьми, которые нам писали, и один из них пострадал. Я говорю, ну, знаете, мне перед вами очень неудобно, вас таскали, вы теряли работу, вас выгоняли из института. Он говорит, не извиняйтесь. Я, говорит, был преследован, но у меня есть на это документация, теперь американцы дают мне особый статус, я как беженец туда уезжаю.
Друзья, давайте-ка чокнемся за Гошу Беляева.
Ну, давайте, чтобы объявился Гоша Беляев. Давайте выпьем.
Следующее письмо из Ленинграда, оно очень короткое. Уважаемая редакция, вашему вниманию предлагается рассказ. Он с небольшим уклоном в морскую тему, но, надеюсь, это не страшно. С уважением, Андрей Макаров. Ну что ж, море так море. Режиссер, пожалуйста, море. Рассказ называется «Джейн». Сева Новгородцев на нашем судне работал. При знакомстве он на вопросительный взгляд также молча глазами отвечал «Нет, не родственник». А если немого вопроса в глазах не было, он и вовсе ни вслух, ни взглядом ничего не говорил. Вообще-то непонятно, как ему с такой фамилией и именем визу открыли. Запамятовали они или не знали вовсе, а может, посчитали сей факт незначительным, но только нашему Севе фамилию и имя менять не пришлось. Ходил он в простые дальнеокеанские походы и даже с заходами в иностранные порты. Успешно трудился в море, на суше, на вахте, а также и после нее в каюте, поскольку с детства был первоклассным моделистом и лобзиком из разных бросовых деревяшек корабли выпиливал. И моделями в бутылках пробавлялся. Уж на что наш замполит человек суровый и на похвальбу скупой, а и он не уставал на собраниях замечать, дескать, кто козла в каюте после вахты забивает, кто загорает в тропиках бесчетно, а вот матрос Новгородцев изучает историю нашего военно-морского флота и историю флота вероятного противника путем моделирования кораблей из спичек, проволоки и прочего подсобного материалу. Перед последним походом с этим увлечением неприятность у Севы вышла. Стоял рядом с нами ракетный крейсер. Сева стал по образцу модель делать в бутылке. Пройдет рядом, шагами померит, нырк в каюту и давай лобзиком работать. Корпус сделал, надстройку, мачты осталось. Их высоту секстаном мерил из иллюминатора. Как только мачты со всеми антеннами и локаторами в бутылку пропихнул, крючком на место поставил, дверь каюты распахивается, и матросы с крейсера вбегают. «Хватай его! Это он вокруг нашего крейсера ходил, шагами мерил и даже копию изготовил». Модель отняли. Севу вызвали в особый отдел, где вернули пустую бутылку и посоветовали лучше историческими кораблями интересоваться. Сева полностью перешел на парусники и задался целью справочник «Джейн» достать, где все военные корабли мира собраны с размерами, данными и характеристиками. Нас тем временем в поход отправили, дальнеокеанский с заходами в пары иностранных государств. Работали мы в квадрате X, занимались в основном Y, а когда все сделали, пошли на заход для пополнения запасов отоварки и отдыха экипажа. Как обычно, на собрании приняли решение провести заход на высоком идейно-политическом уровне, пополнять запасы и отдыхать, не забывая о возможных происках, поскольку обслуживающие нас от местных ВМС офицеры связи, как правило, кадровые разведчики. В этом иностранном порту нас на экскурсию повезли по местным достопримечательностям. И офицер связи, который кадровый, по проискам. Он за место гида был. Сидел в автобусе «Вольво» впереди и между рассказом о памятных местах говорил. 3 года назад у нас в парламенте 3 коммуниста было, а теперь ни одного. Такие провокационные заявления моряки встречали молча, сохраняя чувство собственного достоинства, и только качались на мягких сиденьях при поворотах. Офицер говорил по-русски ясно, похвастался, что 2 раза был в СССР, акцент был совсем незаметен, как у прибалта. Когда экскурсия закончилась, офицера связи обступили полукольцом, заранее назначен и вышел вперед и поблагодарил от имени всех за содержательную поездку, вручил на память вымпел с изображением нашего судна. Вымпел кадровый наймит сунул в карман. И только все собрались раскланяться, как Сева вышел из полукольца и даже вперед назначенного и заговорил. «А я вот тоже хочу вам на память подарок сделать. Офицер озадаченно посмотрел на Севу. За Севой медленно сгущалась тишина. Он начал расстегивать свой баул. «У меня модель есть нашего крейсера первого ранга. Даже не модель, а точная копия крейсера «Слава». Тяжелой свинцовой тишины сзади уже не было, и доносилось что-то похожее на змеиное шипение. Сева расстегнул портфель и извлек модель-копию русского броненосного крейсера береговой обороны «Слава». Плод месячной работы. Броненосец был внушителен, приземист, как утюг, сверкал покрытый лаком спичечной палубой, щурился узкими застекленными иллюминаторами. Вздох облегчения пронесся над моряками. Сева оглянулся, даже стоявший сзади замполит широко улыбался. Моряки разом заговорили, захлопали. Матерый разведчик любовно вертел перед носом корабль. Сбился с акцента и русского языка. «Я не знать, что вам дарить!» — обеспокоенно сказал он. Сева стоял потупившись, изредка бросал взгляд в шпионские зеркальные очки, в которых отражался полностью с травой, автобусом и всей командой. «Справочник Джейн!» — наконец выдавил из себя Сева. «О, да, конечно, самый последний!» — почему-то обрадовался офицер. Кто-то, осмелев, предложил сфотографироваться на память. Все стали поплотнее, но некоторые оставить свое фото человеку в зеркальных очках не решились и при съемке скорчили гримасы. Пусть хранит теперь снимок в своем досье. Справочник Джейн в глянцевой суперобложке, собравший на своих страницах военные флота всего мира, заинтересовал команду. На руки Сева его не давал. И до поздней ночи сидели в его каюте гости и листали. Дома эта история обросла множеством подробностей. Говорили, что новгородцев, да-да, однофамилец, при всех пошел на контакт с иностранной разведкой и загнал ей какой-то крейсер. Те ему сразу подсунули какую-то Джейн, но вся эта акция была задумана еще здесь, нашими. Сева представлен к награде, а в результате акции был уничтожен генерал-адмирал ЦРУ. Курс доллара упал на 2 копейки, и, следовательно, в следующем походе мы получим на 1,5 фунта больше, но захода, скорее всего, не будет. И так далее, и тому подобное. Однажды на судне навстречу Севе вынырнул из кладовой белья неприметный человек. «Гражданин новгородцев», — сказал неприметный, — «пройдемте». Они прошли во флагманскую каюту, где уже был накрыт стол с чаем и сушками. «Зовите меня Александр Федорович». «Всеволод, вы должны понимать». И целый час гость конючил, то есть, конечно, не конючил, а убеждал, настаивал и даже кое-где, в меру, давил. И в самом деле, даже в разведотделе базы такого справочника нет. И не может сознательный гражданин, если он патриот, позволить себе владеть такой книгой единолично. Лучше сдать его туда, где он больше пользы принесет. Сева упрямо сжал губы и медленно сложил фигу. Но из кармана ее так и не достал. Только отрицательно помотал головой. «И вообще, — сказал Александр Федорович, — вам с такой фамилией и именем плавать?» Севе за фамилию и почему-то особенно за имя стало обидно. Он разозлился. «А вам за имя и отчество как?»
Александр Федорович.
Представитель органов едва слышно вздохнул. Сева понял, что и ему при знакомстве приходилось отвечать на немой вопрос «нет», никакого отношения не имею, вообще моя фамилия Битюк, а не Керенский. «Родственная душа», — подумал Сева. И они вздохнули уже вместе. «Справочник и сейчас у Севы. И бывало, Севка, сколько по твоему грозбуху у нас автономность? Сколько суток? Ну вот, а нас на 2 месяца без заходов гонят». И писали потом профсоюзную петицию так и так, на основании английского справочника «Джейн». И, как ни странно, это было куда действеннее, чем ссылаться на всякие инструкции, нормативы и приказы. А модели и копии современных кораблей у Севы регулярно отбирают. И наши хранят в железных ящиках под сургучом, а по ненашим учат курсантов в военных училищах. Но Сева не в обиде, ведь Джейн обеспечил его работой на долгие годы.
Моря родилась замечательная музыка. Это режиссер так придумал начать эту музыку как бы из морской волны. Ну, узнали, кому музыка принадлежит? Правильно. Это Сергей Сергеевич Прокофьев, великий русский композитор. 23 апреля 1891 года, 100 лет во вторник будет, он родился. Ну, что рассказывать о Прокофьеве? О нем много знают. Он автор оперы «Война и мир», балета «Ромео и Джульетта», музыки к фильму «Александр Невский», музыки к спектаклю «Гамлет», двух изумительных скрипичных концертов. Вот один из этих скрипичных концертов, первый, вы сейчас и слушали. Классической симфонии, фортепианных сонат и великого множества других произведений. Недавно я слушал первый скрипичный концерт Прокофьева, вот этот самый, который играл в Лондоне Дмитрий Ситковецкий. Замечательная, на редкость современная, нарушающая все каноны музыка. Как же удивился я, когда узнал, что концерт был сочинен, ну, когда вы думаете? В 1917 году. Таков весь Прокофьев. Намного впереди своего времени был. Это дорого ему обошлось. С 1918 года по 1936 композитор жил за границей, а потом решил вернуться в Советский Союз. Там, в послевоенные годы, он попал под сталинский молот. Погромное постановление ЦК в мерзких выражениях обрушилось на музыку Прокофьева и наверняка сильно сократило его жизнь. Он скончался 5 марта 1953 года, в один день с диктатором, омрачившим последние годы жизни композитора.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы знаете, ваши справки, вот вы думаете, мы так тут сидим, знаете, профессионально, цинично, но на самом деле, во-первых, мы это всегда очень ценим и всегда слушаем с интересом, но ценят и народ. Вот слушайте, что нам пишут из Воронежа. Здравствуйте, Всеволод Борисович. Передачи BBC слушаю давно, лет, наверное, 8. Давно, если учесть, что мне самому только 20. Лично вас начал слушать только все в обороте. Сказать по правде, первые передачи были интереснее, потом был спад, но в последнее время наблюдается как бы второе дыхание. Что касается замечаний, вы там собрались оптимисты, пусть так, но есть определенные темы, не требующие внесения в них юмора. Не следует уподобляться, конечно, и Веде с ее вечно похоронным тоном, но и вам иногда не следует перебирать с количеством шуток. Также иногда фальшью звучит звон бокалов. Эстетически чувствуйте.
По-настоящему звеним.
Когда не следует... Эстетически чувствуйте, когда не следует слишком булькать перед микрофоном.
А, но не буду.
А вот графу и дирижаблю Цепелину очень удачная, щекочущая что-то внутри шутка. Хорошо. Это помните, да?
Нет.
Ну, есть... Товарищу нет парохода человеку, а это просто мое обращение господину Цепелину, графу и дирижаблю. Вот такое обращение. Что касается Леонидова, если не ошибаюсь, нет, тут вы ошибаетесь, то его календарь всегда хорош, но необычен. Есть у меня мечта, чтобы весь этот календарь издать. Нельзя ли? Леонид Андреевич, к вам обращается уже не первый раз.
Да уж, да я ведь посылал, если помню.
В целом коллективу спасибо. Среди беспросветной политики голосов, в кавычках, ваш голос – его приятное разнообразие. Если хватит сил и идей, то работайте. Не думайте, что труд уходит впустую. Многие здесь в Союзе вам благодарны от души. А ведь не это ли самое главное? Если не трудно, поставьте что-нибудь грустное, щемящее.
Как опять жизнь... блюз.
Нет. Тут как раз тот вариант, когда шутки, видимо, неуместны.
Так.
Поставьте что-нибудь грустное, щемящее, как жизни тех, кто успел погибнуть в этом году в самом расцвете лет. Аве Мария или что-нибудь вроде этого. Минуту очистительной скорби. Всеволод Борисович, вы сказали, что вы англиканин. Не расскажете поподробнее, почему именно так, а заодно обо всей англиканской церкви мы про нее маловато знаем. Ну, буквально в трех словах. Англиканин, потому что крестили меня протестанты, американские баптисты, произошло дело в Италии. И поскольку я уж к протестантской церкви принадлежу, то здесь хожу в англиканскую. Отличие протестантской церкви от, скажем, католической в том, что в протестантской меньше внешней символики, скажем. В православной церкви есть иконы, а в католической есть разные украшения. В протестантской церкви все очень просто. Ни икон, ни украшений нет. И единственным местом, на котором, так сказать, святой объект лежит, это постамент для Библии. Библия и есть тот объект, которому протестантская церковь в принципе поклоняется, но не как предмету реликтовому книги, а как богодухновенному святому писанию, в котором вся, так сказать, божественная мудрость изложена. И поэтому протестантская церковь в отношениях с Богом как бы проще, более личностная, и в ней меньше, по идее, когда особенно протестантская церковь основывалась, есть организованного элемента. Мы все помним из истории, я думаю, вы это тоже помните, нам всегда сообщали с ужасом, до чего докатилась католическая церковь, когда, помните, они продавали индульгенции.
Ну как же, отпущение грехов.
Да, и вы знаете, я только недавно выяснил, для чего все это делалось. Индульгенции продавали, чтобы собирать деньги на собор святого Петра. И сегодня он во всей своей каменной громаде, самый крупный собор в мире, стоит совершенно нерушимо. Так что, может быть, католическая церковь как бы морально, с точки зрения некоторых, вела себя неоднозначно, как теперь говорят, но цели-то, в принципе, были хорошие. И вот сейчас, после этого длинного вступления, мы услышим «Аве Мария». «Ава Мария», которую мы сыграли для Александра Пылева, он живет в городе Воронеже. По его мысли мы сыграли как память жизни тех, кто успел погибнуть в этом году в расцвете сил. Но погрустили и хватит. Вернемся к чтению наших писем. Следующее письмо из Санкт-Петербурга, Письмо тоже шутливое, тоже литературное. Оно написано в стиле совершенно безошибочном, который вы определите сразу. Начинается оно так. «Милый дедушка Всеволод Борисович, и пишу тебе письмо. А вчерась мне была выволочка. Коллеги-подмастерья нажаловались на меня, начальнику-большевику, что, дескать, я в рабочее время ни хрена не работаю, а читаю книжки, в том числе и иностранные. И начальник топал ногами и кричал, что вот, дескать, они коммунисты, делают вид, что мне зарплату платят, а я совсем обнаглел и даже вида не подаю, что работаю. А еды нету никакой, только карточки да талоны. Милый дедушка, сделай божескую милость. Возьми меня отсюда в Лондон. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда, а то помру. Я буду тебе пластинки и кассеты ставить. А если что, то сиги меня, как сидорову козу. Я жаловаться не буду. И всех ублюдочных металлистов полюблю крепко-крепко. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к Леонидову или Владимирову сапоги чистить. Али за место не помню какого штока в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности. Просто смерть одна. Хотел было пешком бежать, да боюсь бравых крацуб с мухтарами.
Карацуп, это прекрасно. Откуда он знает про Карацупа? Карацупа — это 30-е годы.
Да боюсь бравых карацуп с мухтарами и чиновников Ее Величества Миграционной службы. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам. А Петербург — город большой. Но сограждане мои здорово его изгадили, да невозможности. И до сих пор так и не вернули исторического наименования. Но до чего писать? Ты сам недавно приезжал, да и все видел. Приезжай, милый дедушка, Христом Богом тебя молю, возьми меня отсюда. Пожалей меня, гремыку несчастного. А то мне совсем коммунисты денег не платят, а кушать страсть хочется. А скука такая, что и сказать нельзя. Все плачу. Пропащая моя жизнь хуже собаки великобританской. Подписано, значит, кланяясь супруге, вам, и он обоим кланяться, автор Стивен Скидс.
Сева, ничего себе, шутливое письмо. Да. Мы все прослезились, но это же смех сквозь слезы ведь, на самом-то деле.
Ой. Могучий Чехов.
Алексей, не то чтобы я вас хочу в каком-то свете выставить, понимаете,
что мне нужен человек чистить.
Но я хочу вам сейчас блайнд-тест предложить.
Ага, слепой тест.
Слепой тест. Ну, он, конечно, будет очень приблизительный. Я просто хочу, чтобы вы определили примерно плюс-минус 10 лет, когда музыка была написана, и географию, ну, плюс-минус, скажем, 3000 километров.
Ну, Сева, вы же знаете, что я глубоко невежественный человек.
А мы все
ну, зачем
такие?
Же вы?
Ну, это не важно. Это делается не для того, чтобы проверить ваши знания или наоборот, а для того, чтобы преподнести следующую вещь со значением и со смыслом. Ну, что вам кажется? По периоду, мне кажется...
Нет, Сева, я сразу, как в классическом слепом тесте, я вам скажу, что я не знаю, кто это играет. Ну, конечно, я могу прокомментировать. Угу. Да, это, скажем так, по стилю, по всему, то, что, скажем, на Западе возникло в середине 70-х годов и набрало силу в начале 80-х, это то, что в Советском Союзе начало играться в начале 80-х годов.
А я думал, это 17 век.
И родоначальниками такой музыки были, скажем, группы Weather Report. И это, в общем, классический такой джаз-рок, что называется. Но я так почувствовал, что записывалось это не в западной студии. Звук там уж больно примитивненький. Не было там, да, не было там ни смаку, ни реверберации не было, которая нужна.
Господа, экспертов не проведешь. Это мне пришла кассета, и я решил ее в виде народного творчества включить в сегодняшнюю программу, потому что не только письма, не только рассказы, не только стихи мы будем читать, но и музыку, которую изготовили в Советском Союзе. Пришла она из города Бишкека. Не знаю, где такой, на карте не нашел. Улица с Ильедой.
Как? Не Пишпека?
Бишкек. Автор музыки...
Потому что Пишпек — это Фрунзе.
Да? Нет, это Бишкек. Автор музыки Анатолий, по-моему, Назаров. Так что вот у него такой квартет, и он такой...
Ну, замечательно.
А смотрите, как распознал.
Да.
А я вот абсолютно 17 век, я же говорю.
Леонид Владимирович, наш шутник.
Да. Господа, я передаю эстафетную палочку вам. Зачтите, пожалуйста, рубрики. Начнем с событий прошлой недели, или, вернее, одного из событий прошлой недели.
Вы знаете, вся прошедшая неделя, она изобиловала событиями, которых хватило бы на несколько недель. Тут и возвращение на корт пятикратного победителя Уимблдонского турнира Бьена Борга, который бросил в теннис в 83-м году в возрасте 26 лет. Тут и подготовка к самому крупному марафону в мире, лондонскому марафону, который состоится в воскресенье. И сразу два боя на звание чемпиона мира по боксу и в среднем и тяжелом весе, и так называемая «русская весна» в концертных залах Лондона. Но я хочу рассказать не об этом. И, может быть, я вторгаюсь в область Леонида Владимировича.
Торгайте.
В среду по британскому телевидению был показан первый из двух документальных фильмов о том, что же на самом деле произошло в Чернобыле ровно 5 лет тому назад. Впервые за эти 5 лет иностранных кинооператоров пустили на место происшествия. И впервые мир узнал о самом злостном замалчивании крупнейшего преступления, которое происходило, да и продолжает происходить в Советском Союзе.
А замалчивание еще не узнали. Вот замалчивание будет в следующую неделю.
Британским кинооператорам удалось взять подробнейшее интервью у тех, кто работал на Чернобыльской атомной станции 5 лет тому назад и добровольно продолжают работать сейчас. Эти люди получили повышенную долю радиоактивного облучения, и им нечего терять. Их жизнь для них самих уже не представляет той ценности, какую она представляла раньше. Поэтому у них не осталось иного выхода, кроме как рассказать правду. Ведь, согласно официальной советской версии, от радиации погибло 29 человек.
31.
А, извините, Леонид Владимирович. Сотрудники атомной электростанции в Чернобыле утверждают, что число погибших уже давно перевалило за 5000. Более того, тех людей, которых послали в Чернобыль после катастрофы для расчистки крыши ядерной станции и сооружения над поврежденной станцией саркофага, окружает строжайшая секретность. Никто не знает, куда делись эти люди, получившие почетные грамоты за то, что добровольно отдали свои жизни за Родину. Но что скрывается за этим словом «Родина»? За этим словом скрываются, в первую очередь, партийные работники самого высокого ранга, принявшие преступное решение строить ядерную станцию, заранее зная, что рано или поздно там произойдет авария. За этим словом скрывается мафия, которая решила обмануть весь мир и скрыть правду о катастрофе, и которая продолжает это делать по сей день. Знаете, я помню, несколько лет назад я смотрел по телевидению документальный фильм об испытании ядерной бомбы в Китае. На расстоянии нескольких километров от эпицентра взрыва китайские военачальники выстроили в шеренгу своих солдат. Шеренга составила цепь в несколько километров. Солдатам дали какие-то таблетки и приказали идти вперед по направлению к взрыву, как только они услышат звук и увидят на горизонте огромный гриб. Я помню, я был потрясен тем, что солдаты, проглотив таблетки, безропотно пошли по направлению к взрыву. Я думал тогда, что китайские коммунисты добились самого большого успеха на поприще превращения человека в бессознательное существо, у которого даже не возникает вопросов по поводу происходящего вокруг них. Им удалось убить в человеке самое ценное, то, что отличает человека от всех остальных существ на нашей планете – индивидуальность. Документальный фильм о Чернобыле вызвал у меня примерно такие же ассоциации.
Спасибо, Алексей. Леонид Владимирович, ваша рубрика «Юбилейные памятные даты предстоящей недели».
Предстоящей недели. 21 апреля 1946 года, 45 лет назад, в советской зоне оккупации Германии организовалась Социалистическая единая партия Германии. О том, как это происходило, прекрасно рассказано в книге тогдашнего партийного активиста, прибывшего в Берлин с бригадой Ульбрихта из Москвы, а ныне американского профессора Вольфганга Леонгарда. Книга называется «Революция пожирает детей своих» и, будем надеяться, скоро попадет к российскому читателю, если уже не попала. Она давно переведена на русский язык на Западе. Но вот только одно обстоятельство того времени. Немцы, жившие в России, были, как известно, сосланы в августе-сентябре 1941 года в отдаленные районы страны. Война окончилась, и несколько немцев, остававшихся членами партии даже в ссылке, были из ссылки вызваны и отправлены создавать такую же партию в оккупированной части Германии. А другие ссыльные, они неуклонно оставались лишенными всех прав, даже члены партии. Через 2,5 года после организации СЕПГ в Берлине Сталин издал секретный закон, до сих пор, насколько мне известно, не опубликованный в СССР, от 26 ноября 1948 года. В нем ясно говорилось, что немцы сосланы на вечные времена, как любят все диктаторы распоряжаться на вечные времена, как история их ничему не учит. Говорилось также, что за самовольное возвращение или даже за недонесение о возвращении немца виновные будут приговариваться к длительным срокам лишения свободы. А в Берлине 23 апреля 1946 года, через 2 дня после организации СЕПГ, начала выходить ее газета «Neues Deutschland», издающаяся, кстати, по сей день. Она сладко пела про коммунистические достижения и звала немцев под коммунистические знамена. 23 апреля 1906 года, 85 лет назад, в шведской столице Стокгольме открылся 4-й съезд РСДРП, названный «Объединительным». На съезд прибыли 112 делегатов с решающим голосом. Это все были люди молодые, средний возраст 30 лет, но уже закаленные революционеры. Большинство работало в партии с первого съезда, успело побывать и в тюрьмах, и в ссылках, в общем, профессионалы. Каждый представлял 300 членов партии. Перемножим, получится больше 33 тысяч. Очень много. Причина та, что съезд состоялся вскоре после революции 5-го года в России, когда был массовый приток в партию. За год перед съездом ее численность удвоилась. На самом съезде большинство имели отнюдь не большевики. У них было не больше 46 голосов. Абсолютное большинство, 62 делегата, имели меньшевики. Ленин даже не прошел в оргбюро съезда, ибо не собрал нужного числа голосов на выборах. Известно, что большевики, настроенные на том съезде примирительно, называли себя даже бывшими большевиками и вообще готовы были брататься с кем угодно, например, с меньшевиками, с бундовцами. Расстреливать меньшевиков и бундовцев большевики начали только 20 с лишним лет спустя. Правда, при жизни Ленина их еще не казнили, но ведь уже вовсю расстреливали других каких-то. А главное-то ведь дело начать, потом уж само пойдет. Да, забыл сообщить одну подробность. Среди многочисленной делегации от города Тифлиса, 11 человек, четверть всех большевиков, на съезде присутствовал некто Иосиф Джугашвили. 21 апреля 1926 года, 65 лет назад, родилась Ее Величество Королева Елизавета II, находящаяся на британском престоле с 1952 года. Она родилась в лондонском доме на Брутон-стрит, не во дворце, в лондонском доме, где тогда жил ее отец, герцог Йоркский, позже ставший королем Георгом VI. У королевы и ее супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского, четверо детей, сыновья Чарльз, принц Уэльский, он наследник престола, принц Эндрю, герцог Йоркский, и принц Эдвард, а также дочь Анна, принцесса-цесаревна. В Англии 65 лет пенсионный возраст, и в эти дни газеты, соблюдая должную вежливость к монарху, рассуждают на тему о том, не пора ли, мол, Елизавете II отречься от престола в пользу принца Уэльского, которому уже 43 года, сама-то королева взошла на трон 26 лет. Но никаких законов или даже традиций на этот счет нет. Все зависит от воли самой королевы, пользующейся у большинства британцев высочайшим уважением. 23 апреля 1616 года. Этот день, прошедший 375 лет назад, был поистине траурным днем для мировой литературы. В этот день по печальной прихоти Господней скончались два великих писателя, живших далеко друг от друга, но сегодня стоящие на наших книжных полках рядом и по сей день больше всех читаемые, самые известные. Британский бард, так его называют в Англии, Уильям Шекспир, и испанский иронический гений Мигуэль де Сервантес Сааведра, оставивший нам Дон Кихота. Да, они умерли в один день. Шекспир прожил на свете 52 года, Сервантес — 69. Грин, Александр Грин любил так заканчивать свои рассказы. Они жили долго и умерли в один день. А 24 апреля 1731 года, 260 лет назад, умер еще один крупнейший английский писатель, чья замечательная главная книга стоит, безусловно, на той же полке самых лучших. В возрасте 71 года скончался Даниэль Фо, писавший под псевдонимом Дефо и создавший больше 500 произведений. Нам, конечно, дороже всех его «Робинзон Крузо», но по-русски вышли и другие, например, «Моль Флендерс», «Роксана», «Новое путешествие вокруг света». Между прочим, Дефо написал и историю царствования Петра I в России, да к тому же еще за три года до смерти Петра, в 1722 году. Она была мрачно и красноречиво названа «Годы чумы».
Спасибо, Леонид Владимирович. Сейчас я вам проиграю одну пластинку на прощение, коротко, для того, чтобы напомнить мелодию и слова. В этом есть потайной смысл.
Сползает по крыше старик Козлодоев, пронырливый, как карастель. Стремится в окошко залезть Козлодоев к какой-нибудь бабе в постель. Вот раньше бывало гулял Козлодоев, глаза его были пусты. Свистом всех женщин звал Козлодоев заняться любовью в кусты.
Нет смысла продолжать, потому что песня всем очень хорошо знакома. Это «Старик Козлодоев», «Аквариум», Борис Гребенщиков. Сыграл я потому, что из Ижевска, от Демина, от Романа пришло нам письмо, где он пишет, что... Заканчиваю письмо гимном советского Козлодоева, которое я вычитал в одном журнале нашего необъятного андеграунда. Зачитываю гимн советского Козлодоева. Помните мелодию? Спешите слова, будете петь. Союз нерушимый, республик свободных, пронырливый, как карастель. Да здравствует созданный волей народов какой-нибудь бабе в постель. Сквозь грозы светило нам солнце свободы в окошке отдельных квартир. На правое дело он поднял народы, он стар, он желает в сортир. В победах бессмертных идей коммунизма глаза его были пусты. На красном знамени славной отчизны заняться в любовью в кусты. Господа, до встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Yeah.